Наиболее часто задаваемых вопросов, не только мне, но и, наверное, многим священникам, вопрос о духовном руководстве. Как найти духовного отца? Или, если выбор уже склонился в пользу какого-то конкретного священника, то как рискнуть к нему с этой просьбой подойти? Или вопрос непосредственно ко мне. Согласился ли бы я быть кому-то духовным отцом? Всегда на эти вопросы очень трудно отвечать. Да, есть какие-то общие принципы, касающиеся духовного руководства, но достаточно сложна ситуация, в которой мы оказались. Разрыв преемства в школу духовной жизни – разрыв преемства духовного руководства. Ситуация, когда восстанавливать духовную жизнь приходится по книгам. И вот здесь велика опасность. Древние, святоотеческие, очень верные, правильные наставления о духовном руководстве начать применять к современным реалиям. Что в этом плохого? Вроде бы святые отцы, писавшие свои труды при содействии Святого Духа, для нас являются непререкаемым авторитетом. Как же можем мы сомневаться в актуальности их наставлений? А проблема в том, что зачастую эти наставления писались для монашествующих. И известные в наше время проблемы, связанные с лжестарчеством, как правило, происходит из того, что как сами священнослужители, так и их посомы пытаются принципы монашеского послушания применять к духовному руководству в миру. И вот первое предостережение, которое обязательно должно прозвучать в ответ на вопрос о поиске духовного отца, совет не искать прозорливцев, чудотворцев. К сожалению, спрос рождает предложение. Есть такой афоризм: тиранов делают рабы, а не рабов тираны. Я не думаю, что священники, дающие повод для обвинения их в лжестарчестве, заранее планируют: дай-ка я стану лжестарцем, дай-ка я себе наберу духовных чад и всячески будут перед ними лицемерить. Я думаю, что абсолютное большинство, в том числе и тех, кто, сами будучи на таком искаженном, ошибочном духовном пути, странные советы, странные благословения дают своим прихожанам, я думаю, они достаточно искренни. И я думаю, что они убеждены в том, что они помогают своим прихожанам, они стараются опираться на авторитет святых отцов. Но, может быть, сами не пройдя духовной школы, сами не пройдя школы послушания, пытаются синтезировать эту школу. Может быть, даже это сравнимо с так называемым реконструкторством, таким молодежное движение, которое по книгам, по каким-то историческим описаниям восстанавливает, там, например, Куликовскую битву или какие-то исторические события в формате игры. И вот пастырь, может быть, не понимая, что он занимается чем-то подобным, по книгам, по духовной литературе пытается восстанавливать те принципы духовного руководства, которые с первых ступеней не прошел он сам. И вот все эти попытки за своих прихожан решать их судьбу, все их попытки навязывать какие-то благословения, как сейчас принято говорить, за послушание. Как правило, определенным типом прихожан достаточно радостно воспринимаются, но это напоминает строчку из песни Высоцкого «Солдаты группы «Центр». Песня написана к одному из спектаклей о войне от лица солдатов-гитлеровцев. «Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит». Освобождение от груза ответственности за собственные решения, за собственные шаги в духовной жизни. Это такой приятный процесс, но является ли он действительно полезным в духовной жизни? Духовный инфантилизм – это одна из наиболее серьезных проблем вот, в сфере духовного руководства. Еще один очень важный критерий, по которому, я думаю, можно делать выводы, стоит или не стоит тому или иному священнику доверять как духовнику, это его умение не осуждать. Как не осуждать прихожан, приходящих к нему на исповедь, умение покрывать их грехи отблеском божественного милосердия, так и, что очень важно, умение не осуждать своих собратьев-священников. Если из речей батюшки хотя бы намеком проскальзывают представления о других священниках и о других храмах как в чем-то неполноценном, вот у нас тут самая прекрасная служба, самая правильная, вот все вокруг там дают какие-то неправильные наставления или неправильно живут. Опять-таки, надо держаться подальше. Зачастую священники с таким настроением приводят людей не ко Христу, а к себе. Даже если они стараются жить правильной в христианском понимании жизнью, даже если они говорят цитатами из святых отцов и дают верные наставления, акцентирование внимания священника на себе, на своем опыте, на своей праведности. Это признак духовного прельщения, прелести. Есть такое понятие в православной аскетике. Есть еще, на мой взгляд, надобность различать понятие духовник и духовный отец. Все-таки под выражением духовный отец подразумевается руководство с в изрядной степени отсечением собственной воли, послушание близкое к монашеству и как бы тенденция видеть в духовном наставнике определенные дарования духовные. И если уж не обязательно прозорливость и чудотворение, то уж, по крайней мере, тот дар духовного рассуждения, который не является плодом его человеческого опыта и знаний, а те духовные рассуждения, которые влагаются в его сердце свыше. Таких пастырей, конечно, очень трудно найти, и я уже как бы говорить начал с того, что, наверное, не следует их искать, чтобы не обмануться, чтобы не очароваться слишком сильно кем-то, в ком потом придется разочаровываться. Но есть понятие духовник, которое вовсе не обязательно отождествлять с понятием духовного отца. Духовником может быть любой священник. Духовник – это тот, кто регулярно принимает исповедь чью-то, отвечает на какие-то вопросы, дает советы не глобального масштаба, определяющую полностью жизнь человека, да, там, жениться или не жениться, там, в монашестве или в семинаре, вот, не решает подобные вопросы за человека, вот, но является таким старшим товарищем, что ли, на духовном пути. Вот, и вот каким образом выбрать духовника в таком понимании? Наверное, его не надо выбирать заранее. Любое отношение складывается постепенно. Когда ко мне подходит незнакомый человек и говорит, будьте моим духовником, это вызывает ассоциации с ситуацией, как если бы там, девушка подошла к молодому человеку или молодой человек к девушке, незнакомой, со словами, соответственно, там, будьте моей женой или будьте моим мужем. Ну, наверное, такое предложение вызвало бы недоумение. Надо же как-то сначала, наверное, познакомиться, начать общаться. Должны постепенно складываться отношения, которые естественным путем приводят или не приводят к определенному результату. Вот. Конечно, отношения прихожанина и духовника – это вовсе не та степень близости, но определенная аналогия есть, аналогия в теме ответственности, ответственности перед Богом. Вот. И для того, чтобы ответственность эта не была просто на словах кем-то взята, а формировалась естественным путем, также естественным путем и должны развиваться отношения. Не надо, обращаясь с духовным советом к священнику, рассчитывать только на его опыт и только на его молитву. Очень важно при этом молиться самому. Мы мечтаем найти прозорливцев, которые решали бы за нас наши духовные проблемы, молились бы за нас, без наших усилий вели бы нас в Царство Небесное. А может быть, именно потому и не посылает нам Господь таких наставников, что задача наша не только послушание, задача наша в собственных усилиях и в формировании самих себе чувства собственной ответственности. Я думаю, что если с верой от всего сердца помолиться о том, чтобы Господь через священника того или иного оказал помощь духовную, открыл свою волю, то, несмотря на немощи, грехи, несмотря на маловерие, может быть, даже этого самого священника, Господь будет через него действовать. Вот. Если же не прилагать никаких усилий самому, не иметь ни молитвы, ни ответственности, то в этом случае наставление великого старца прозорливцы могут оказаться для нас бесполезны и бессмысленны. Да и не только для себя нужно молиться, обращаясь за духовным советом, приходя на исповедь. Не только о том, чтобы Господь вложил в сердце священнику нужные слова. Важно молиться и за самих пастырей, а помощи Божией им в их самых разных трудах и заботах. Очень важно, чтобы молитва пастырей пасомок была взаимной, и не просто молитва по долгу, обязанности, по необходимости. Очень важно, чтобы взаимными были доверие и любовь.